Часть вторая. Торговцы. Глава первая. Мы уходим из города. С самого утра мы собирались. Много вещей с собой брать не стоило, даже если бы мы пошли, а не полетели. Выбрали лучшее оружие, выбирал Лен, теплую и красивую одежду, немного еды. Ну и, конечно, по новому крылу про запас. Торговцы пришли в город к обеду. Караван медленно втянулся на площадь, охранники заставили животных улечься, а мужчина-торговец подошел к ожидавшим его взрослым и принялся торговаться. Это, конечно, только так говорится — торговаться. На самом деле он сообщил свои условия, а у взрослых особого выбора не было. Торговец предложил отдать почти половину груза — пищу, ткани, оружие — если 10 молодых мужчин наймутся к какому-то герцогу из другого мира. Торговец подчеркнул, что в том мире есть солнце, и мужчинам дадут крылья, поднимающие большой вес, так что они смогут летать, как в детстве. Желающих нашлось немало. Взрослые даже заспорили между собой, но постепенно договорились. Как я понял, через 5 лет они могли вернуться обратно или наняться к другому человеку, или еще на 5 лет остаться у герцога, на этот раз уже не бесплатно, а получая деньги для себя. Многие мужчины стали сразу говорить, что они вернутся через 5 лет, но я им не поверил, да и остальные тоже. Разве можно променять солнце, крылья и службу в гвардии герцога на темный мрачный мир, где они не могут летать? Когда все было обговорено и взрослые принялись разгружать тюки, мы подошли к торговцу. «Мы хотели бы наняться к вам», — начал я. Торговец удивленно приподнял брови. «Никогда бы не подумал. Ты же не слишком уважаешь нас, мальчик». «Мы хотим наняться ненадолго», — пояснил я. «Просто чтобы дойти до вашего города». «Да?» Торговец, похоже, откровенно забавлялся. «А дальше?» «Посмотрим. Думаю, для крылатых найдется занятие и там».
«Возможно, возможно». Торговец кивнул. «Знаешь, мальчик, мне кажется, что ты считаешь нас врагами, и поэтому я соглашусь на вашу просьбу. Понимаешь?»
«Думаете, мы вас полюбим?»
«Не обязательно. Но у нас так мало врагов, что мне хочется понаблюдать за вами вблизи».
«Честный ответ», — признал я.
«А в нашем деле врать невыгодно». Торговец протянул руку, словно собирался погладить меня по голове.
Я отстранился, и он сделал вид, что ничего не произошло, сказал.
«Не думаю, что вам придется работать в пути,
но предлагаю плату. По 5 монет каждому. Это хорошие деньги». «По 7 монет», — сказал я. Торговец удивленно посмотрел на меня. Я добавил. «По 7. Торговаться я умею».
«Не думаю».
«Ну ладно, по 6». «Идет». Теперь я протянул ему руку, и торговец с серьезным видом пожал ее.
«Мы отправимся через 2 часа. Отдыха в вашем городе не будет. Мы спешим. Так что не опоздайте. Ждать не собираюсь».
«Да. Тебе можно задать вопрос?»
«Конечно».
«В горах ты был без повязки на глазах. Зачем она тебе в городе?»
Я растерялся. Я и думать забыл, что в горах снимал повязку.
И какое-то нелепое зрелище — мальчик с плотно завязанными глазами, который ведет себя, словно все видит. Может сказать им, что мы играем? Но какие тут игры, кроме крылатых и летящих? Оглядевшись, я убедился, что рядом никого из горожан нет. Я стянул с глаз черную ленту. «Так лучше?»
«А зачем была нужна повязка?»
Я не ответил. Вместо этого посмотрел ему в лицо настоящим взглядом. Но прежде чем успел увидеть торговца, тот вздрогнул как от удара, быстро достал из кармана и надел большие черные очки, вроде солнцезащитных, с зеркально-черными стеклами. Сквозь эти очки я не видел.
«Так лучше?»
— повторил мой вопрос торговец.
«Нет»,
— сказал я и снова завязал глаза черной лентой.
«Очень жалею, что заключил с тобой договор», — заявил торговец. — «Ты не согласишься его расторгнуть?»
Здорово, что он так серьезно относится к обещаниям. Нет, не соглашусь.
Через 2 часа мы уходим. Торговец отвернулся и зашагал вдоль каравана. Интересно, а как он видит во тьме, в черных очках? И как видел раньше, без всяких очков?
Лен, бежим за вещами, сказал я.
У нас же 2 часа. Фига с маслом, а не 2 часа. Быстрее!
И мы рванули домой. Там торопливо надели рюкзаки, Лен сунул себе за пазуху котенка, нечего его показывать раньше времени, и побежали обратно. Караван уже готовился в путь. Охранники, старые и новые, пинками поднимали буйволов, торговец что-то объяснял удивленным взрослым, его жена и дочка шли по улице, ведущей из города, словно показывая путь. Я помахал торговцу рукой. Тот сделал вид, что не заметил. Пожал руки нескольким взрослым и зашагал за караваном.
«Пойдем, Лен», — сказал я. «Может, спросим, не надо ли чем-нибудь помочь?»
«Плохой из тебя солдат, Лен. Кто же напрашивается на работу? Не бойся, этот тип в черных очках про нас не забыл. Наоборот, только о нас теперь и думает. Пошли».
И мы побрели вслед за караваном, едва удерживаясь от искушения взмыть в воздух. С нами не прощались. Только Лен помахал рукой нескольким мальчишкам и сказал мне, что младший Ивана стоит в толпе с убитым видом, наверное, переживает за своего опозоренного старшего. Первые 3 дня мы совсем ничего не делали. Караван неторопливо шел по горным дорогам, каждую пару часов останавливаясь минут на 15. Еще один 2-часовой привал был днем, а для сна торговец отводил всем 10 часов. Те охранники, что шли с караваном с самого начала, на нас почти не обращали внимания. Они болтали, вспоминали каких-то знакомых из города, наверняка города торговцев, рассуждали, куда первым делом отправиться, когда вернуться домой. Взрослые из нашего города вели себя приветливее. Я все время ловил их удивленные взгляды, потому что черной повязки с глаз не снимал. Но вопросов они не задавали. Вечером все ставили палатки, торговцы забирались в свою, охранники, кроме стороживших ночью, в свои. Взрослые из нашего города ставили несколько палаток, но обычно полночи просиживали в одной, потягивая крепкое вино из кожаного бурдюка, что выдавал им каждый вечер торговец. Разговоры их сводились к тому, что они прекрасно помнят, как владеть крылом, цену себе знают и, заработав побольше денег, построят дом в самом солнечном месте, который только найдут. О том, чтобы вернуться обратно, никто уже не заикался. Мы с Леном тоже устраивались со взрослыми и тихонько сидели в углу, слушая их рассуждения. К нам относились неплохо, вроде даже с уважением. Я не сразу понял, что взрослые по-своему расценили наш уход из города. Они решили, что мы не хотим воевать с летящими и дожидаться возраста, когда можно уйти с торговцами в другой мир, а собираемся удрать прямо сейчас. Котенка мы от них не прятали. Просто он притворялся обычным, неговорящим и нелетающим. А свет свой делал как можно слабее. Кошки в городе были, хоть и немного, и никто котенка в волшебных свойствах не заподозрил. Когда мы уходили от взрослых в свою палатку, то устраивали маленький военный совет. Но обсуждать было почти нечего. Куда идем, не знаем. От кого обороняем караван, тоже. Вся семья торговцев стала носить черные очки, и настоящим взглядом на них не посмотришь. Я пробовал смотреть по-настоящему на охранников каравана, но ничего толком не увидел. Они были такими, какими и казались. Я раньше думал, что это очень хорошая черта — быть простым и открытым. А теперь понял. Когда у человека нет внутри никакой тайны, ни плохой, ни хороший, то он делается как неживой. Только на 3-й день что-то изменилось. Вначале засуетились охранники. Теперь 2 шли далеко впереди, проверяя все подозрительные места на тропе. А еще 3 внимательно следили за небом. Торговец подошел к взрослым нашего города, поговорил с ними, потом дал каждому по 5 монет, больших кругляшей из прозрачного камня, вроде хрусталя. Мужчины подоставали оружие и тоже рассеялись по каравану среди охранников. Потом торговец подошел ко мне. «Пора отрабатывать плату», — вместо приветствия сказал он. «Плати», — пожал я плечами. Торговец без споров выдал мне 10 монет, поколебался, потом добавил еще 2. Я спрятал их в карман на крыле и спросил. «А где можно их потратить?»
«В нашем городе», — не удивляясь, сказал торговец. «Теперь готовы работать?»
«Да. Сейчас мы выйдем в заболоченную долину. Посреди нее островок, на котором стоит башня».
«Башня летящих?»
«Конечно. Караван дойдет до островка. К нам выйдут летящие, и я буду говорить с ними. Обычно никаких подвохов не бывает, но надо все предусмотреть. Я хочу, чтобы ты со своим напарником проверил дорогу до башни. Это 10 км, и убедился, что на ней нет засады. Потом вы вернетесь и будете охранять мою семью. Летящие не должны вас увидеть».
«Значит, вы с ними торгуете», — сказал я. «Иначе никакой охраны не хватило бы. К тому же мне выгодно торговать со всеми. Это моя работа».
Спорить было глупо, а говорить, что он поступает подло, еще глупее. Я промолчал.
«Еще вопрос, мальчик. Откуда у тебя настоящее зрение?»
«Заметили?» — полюбопытствовал я. Торговец снял очки и помахал ими.
«Это стекла, наполненные тьмой. В них ничего не увидишь на свету, зато прекрасно видно во мраке. И очень хорошо замечаешь черные стороны в людях».
«Значит, изучали меня. Я едва смог сдержаться».
«Пробовал. В твоих глазах настоящий свет. Он слепит меня. Полагаю, тьма в моих очках точно так же мешает тебе».
Я почувствовал к нему легкое уважение. «Мешает. Поэтому я вам не доверяю».
«Твое право.
Бывали уже люди, которые считали нас, торговцев, виновными во всех бедах. Они приходили в наш город в поисках зла, но...»
«Ладно, разбирайся сам. Но пока ты ошибаешься».
«Откуда у вас эти очки?» — выкрикнул я. «Их делают летящие».
«Да, а я с ними торгую. Вещи не виноваты ни в чем. Очки тьмы можно использовать для самых добрых дел.
Я торговал бы и настоящим светом, останься он здесь».
«Его нет, потому что вы его продали!» — крикнул я. И, отвернувшись, пошел к Лену. «Тоже мне философ торговый. Торгую всем, что выгодно. Вещи не виноваты».
«Знаем. И на земле такое говорят, когда продают оружие и наркотики».
«Ладно, придем в их город, разберемся».
«Лен!» — крикнул я, увидев своего младшего. «Хочешь размяться?» Он неуверенно улыбнулся.
«Летим?»
«Да. Задание от нашего доброго нанимателя». Ничего больше не спрашивая, Лен расправил крылья и взмыл вверх.
Я увидел, какими взглядами провожали его взрослые.
Неудивительно. Я бы на их месте тоже помирал от зависти. Раскрыв крылья, я поднялся следом.
Легко, даже легче, чем Лен.
В полете я сразу сорвал черную ленту, сунул ее в карман, огляделся. Нашел поток воздуха, несущийся в нужном направлении, и подставил ему крыло. «Куда мы летим?» Добираясь ко мне напролом через все воздушные течения и омуты, спросил Лен. «По караванной тропе. Она ведет в долину, а там...»
«Там башня летящих», —
мгновенно меняя тон, крикнул Лен.
«Данька, там летящие!»
«Знаю. Но торговец туда и направляется». «Думаешь, везет остатки товаров для другого города?»
«Ничего подобного. Для летящих».
Ничего больше не говоря, Лен полетел над тропой. Я следом. Мы летели низко, метрах в 20, чтобы хорошенько рассмотреть все щели в камнях. Но засады не было. Я сразу это понял, потому что с моим новым зрением летящие, окутанные тьмой, видны были даже в укрытии. Вылетев из ущелья, где лежала тропа, мы оказались над болотом, точнее, над небольшой долиной, залитой грязью, от которой шел резкий, даже на высоте чувствовавшийся запах.
«Вот она, башня летящих», — сказал Лен, притормаживая.
Мы зависли рядом. Я посмотрел вперед и впервые увидел жилище летящих. Посредине болота был маленький скалистый островок, а из него, сложенная из такого же серого камня, поднималась вверх тонкая башня. Не очень уж и мрачная на вид, высокая, 40 м.
Верх башни опоясывал узкий выступ. С него летящие, наверное, и стартовали. Мы медленно подлетели ближе. Башня казалась мертвой. Лишь когда до нее осталось 20 метров, я увидел узкие окна амбразуры, и в них дрожала тьма. «Летим обратно, Лен», — прошептал я. Мне стало не по себе, и сразу захотелось вернуться к каравану. «Нам не надо нападать?» — дрожащим голосом спросил Лен. «Зачем? Торговец с ними не ссорится. Он просто боится засады». «Зато мы с ними воюем, Лен. Один летящий погоды не сделает. А сколько их в башне?» «Не знаю. Иногда они живут поодиночке, иногда группами». От башни потянуло холодом. И я почувствовал взгляд, тяжелый, ненавидящий взгляд сквозь ночь. Словно блеснули во мраке черные очки торговца. «Летим!» — крикнул я, разворачиваясь. Лен ударил крыльями, взмыл вверх на несколько метров. Вовремя! Из бойницы, откуда я почувствовал взгляд, со свистом вылетела короткая стрела. Пронзила воздух там, где только что парил Лен, и понеслась вниз к болоту. Ох, и рванули же мы от башни! Те крохи воинственности, что были у Лена, сразу куда-то делись. Он удачно поймал ветер, словно от страха у него появилось настоящее зрение, и я догнал его лишь над скалами. Сложив крылья, мы ворвались в ущелье и понеслись к каравану. «Ненавижу!» — крикнул Лен, не замедляя полета. «Как я их ненавижу, Данька! Если мы вернем свет, они умрут?» «Не знаю», — признался я. «Может, удерут, а может, погибнут. В них мрак. Они должны бояться света». Спланировав, мы опустились посреди каравана. Я заметил, что несколько охранников с арбалетами держали нас на прицеле, пока не убедились, что мы крылатые. Торговец быстрым шагом подошел к нам. И Лен тут же напустился на него. «В нас стреляли из башни! А вы хотите с ними торговать?» «А зачем вы подлетали к башне?» — поинтересовался торговец. «Я этого не требовал, мальчики. Вы должны были лишь проверить тропу». Лен сразу примолк. Наверное, с дисциплиной у крылатых было строго. «Боюсь, что вы создали проблемы», — продолжал торговец. «Ладно, теперь уже поздно об этом говорить. Ты, младший, будешь охранять мою дочь, а ты, — он указал на меня, — мою жену». Меня такой расклад вполне устроил. Мы с Леном быстро, чтобы не нарваться на лишние упреки, отошли в сторону. Лен хмуро покосился на торговца, который беседовал с охранниками, расстегнул крыло и достал из-за пазухи котенка.
«Так ты что, с нами был?» — поразился я.
Котенок спрыгнул на землю и сердито ответил.
«Был? Если кто-то, не спрашивая моего согласия, взлетает, оставив меня под одеждой, то особого выбора нет. Был. Восторгался пейзажем, болотными ароматами и вашим стремительным полетом обратно».
«Извини», — смущенно сказал Лен. «Что нам сейчас делать?»
«То, что велел торговец. Вы же у него на службе. А мне уж позвольте некоторое время передвигаться самостоятельно».
Котенок проскользнул между размеренно шагающими животными и скрылся в скалах. Как он ни старался, но шерстка его чуть-чуть светилась. Хорошо хоть, что все сейчас были заняты. «Пошли, младший», — сказал я. «Приступим к охране женщин и детей».
«Тебе хорошо», — огрызнулся Лен. «Эта торговка на тебя и внимания-то не обратит, а девчонка меня за 5 минут достанет».
Но тут Лен ошибся.
Не знаю, быстро ли его достала девчонка, а вот меня жена торговца вывела из себя 3 минуты. Я подошел к ней, когда она вооружалась. Из какого-то тюка достала широкий меч без ножен, закрепила его в петле на поясе. Потом стала задумчиво разглядывать пару кинжалов, явно решая, какой из них лучше. «Я буду вас охранять», — чувствуя, как нелепо звучат мои слова, произнес я.
Торговка посмотрела на меня, потом прицепила к поясу оба кинжала и согласилась. «Охраняй!» Как полный идиот, я поплелся за ней. Но через пару шагов женщина обернулась и спросила.
«Тебе сколько лет, мальчик?»
13.
«И давно ты воюешь?»
«Недавно».
«А чего тебе больше всего хочется?»
«Не выполнять последнее задание!» — не выдержал я. А торговка неожиданно засмеялась.
«Молодец! Ты молодец, паренек! К Риате тоже приставили охрану?»
«Чего?» — не понял я.
«Риата, моя дочь, к ней приставлена охрана?» — словно больному разъяснила женщина.
«Приставлена. Ее Лен будет охранять».
«Ребятишки!» — с неожиданной жалостью произнесла она. «Да вас самих охранять надо! Как вас матери-то отпускают!» И я взорвался.
«Вам-то что с того? Не прикидывайтесь добренькой! Вы на этой крови жиреете! И плевать я на вас хотел!»
«Бедный мальчик!» — вздохнула женщина. «Я не обижаюсь».
Она пошла дальше, а я плелся следом, злясь и на себя, и на нее, и даже на Лена за компанию. Караван долго тянулся по ущелью, остановившись, наконец, у кромки болота. Летящих нигде не было. Мы ждали.
«Почему у тебя такие странные очки?» — поинтересовалась вдруг женщина.
Я даже не сразу понял, что она имеет в виду черную ленту, которую я завязывал в глаза. Действительно похожую на очки крылатых, только непрозрачную.
«Новая модель!» — съязвил я. «Сами разработали, без вашей помощи».
«И хорошо видно в темноте».
«Великолепно! А вы, как видите, без своих черных очков? Линзы?»
— просто объяснила женщина.
«Такие же, как очки, но крепятся прямо на глаза».
«Я знаю, что такое контактные линзы». С разочарованием от того, что тайна зрения торговцев оказалась столь простой, сказал я. Женщина посмотрела на меня с удивлением, но промолчала, повернулась в сторону башни.
«Кажется, летят. Видишь?» Я видел.
С вершины башни падали вниз, разворачивали крылья и неслись к нам неясные тени летящих. Их еще трудно было разглядеть. Слишком далеко стояла башня. Но я пытался всмотреться настоящим взглядом. Летящих было не меньше дюжины, и в руках каждого сверкал металл. Нет, не то. Он вроде бы и сверкал, но одновременно казался черным. Чертовщина какая-то. «Они всегда летят с мечами?» — чувствуя, как дрожит голос, спросил я.
«Иногда?»
«Да», — ответила женщина.
«Не бойся».
«У них странные мечи», — не думая о том, что моя неосведомленность подозрительна, — сказал я.
«Словно из слепящего мрака».
«Что?» Женщина-торговца схватила меня за плечи, уставилась в лицо, словно готова была сорвать с глаз черную ленту, потом повернулась и закричала.
«У них мечи тьмы! Они нападают! Приготовьтесь!»